Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Продается квартира». С вами специалист по подбору и продаже недвижимости в Сочи и Краснодаре Олег Журавлев.
И владелец агентства недвижимости и школы риэлторов Марина Маньянова. Мы расскажем вам о том, как купить квартиру мечты, что делать с планировками и как не прогадать соседями.
Давайте начинать. Спонсор этого сезона – компания RBI, застройщик домов премиум-класса в престижных районах Петербурга.
Итак, вы решили сдать квартиру в аренду. Первый шаг – это решить, какой вид аренды рассматриваете. Олег, какой вид аренды ты для себя обычно рассматриваешь? Я вот на долгосрочный.
Нужно изначально понимать, для какой цели вы хотите использовать эту аренду. Чтобы что? Чтобы сохранить деньги или чтобы получать какой-то дополнительный доход от аренды недвижимости? В любом случае, я для себя выбираю посуточную аренду, потому что у меня на сегодняшний день две квартиры в посутке. Хотя изначально я не планировал этого делать. Обстоятельства сложились таким образом, что я просто переобулся и решил сдавать эти квартиры в посуточную аренду, потому что они приносят больше доход, чем просто доход от длительной аренды.
Это мы говорим с тобой про Сочи или про Краснодар?
Это про Краснодар.
У меня просто обратный опыт с посуточной арендой. У нас было 3 объекта недвижимости в Краснодаре, но после февраля 2022 года с закрытием аэропорта у нас здесь, и сложной логистикой, но она действительно усложнилась, сдавать в аренду стало менее выгодно и интересно, если мы говорим про посудку, и все перевела в долгосрок. На данный момент у меня 6 объектов в долгосрочной аренде. Это не те цифры, которые сейчас дают вклады, но это же сейчас. Если мы говорим про историю на несколько лет, это регулярный пассивный постоянный доход, к которому я вообще никак не прихожу, не обращаюсь сейчас. С посуткой все-таки тут сложнее, согласись.
Абсолютно согласен, что с посуточной намного сложнее. Я же, опять же, к чему это говорю? То есть нужно понимать, для чего вы хотите этим делом заниматься. То есть у меня на сегодняшний день в Краснодаре своих собственных 2 квартиры, которые они находятся в ипотеке. И если я бы сдавал эти квартиры в длительную аренду, платежи по ипотеке бы не покрывались бы. То есть не покрывались бы эти платежи. Поэтому я решил перейти на посуточную аренду для того, чтобы просто отбивались эти ежемесячные платежи и оставалось больше. Причем сейчас по факту получается, что полностью покрываются все ежемесячные платежи, оплачивается работа моих сотрудников,
и еще
я еще и в плюсе делаю досрочное погашение частичное, которое вот каждый месяц я делаю досрочное погашение, и это круто.
Слушай, очень хорошая стратегия, действительно, но я убеждена, что здесь, конечно, ты как читер, как человек, который умеет подбирать правильные районы, правильные локации, выбрал для себя такие лакомые кусочки.
Эти квартиры не самый лакомый кусочек, потому что...
Еще не самый?
Нет. Это наш самый любимый жилой комплекс с крыльями.
Угу.
Вот. Изначально не планировалась эта история, изначально планировалось купить и продавать, но наступил февраль 2022 года, поэтому пришлось изменить просто стратегию, и просто жизнь изменилась, и я был вынужден это делать.
Ну, ладно, классно, с посудкой решили, с долгосрочной понятно, и, допустим, мы выбрали. Давай расскажем нашим слушателям, что же делать дальше. Переходим дальше к подготовке квартиры для аренды. Осмотрим жилье, в котором собираемся сдавать, ну вот не со стороны арендодателя, а со стороны все-таки зрения арендосъемщика, да? Посмотрел бы ты на свою квартиру, которую ты обустроил, стал ли бы ты в ней жить? Давай с тобой про хомстейджинг поговорим, такое заморское слово.
Хомстейджинг, да, это очень интересное слово, такое зарубежное, которое пришло к нам из-за границы. По-русски это просто красивая упаковка квартиры для того, чтобы она стала привлекательной. И на самом деле это второй фактор, который влияет на доходность квартиры, на то, насколько она будет привлекательна, на то, насколько она будет хорошо сдаваться в аренду. Ключевой момент, скорее всего, на который, скорее всего, 80% всех собственников просто не обращают особого внимания, потому что думают, а и так сдастся.
Слушай, ну согласись, иногда прибегают к такому способу для того, чтобы просто замазать немножко глаза и арендосъемщику, и покупателю в случае чего, спрячут какие-нибудь нерадужные моменты за красивой оберткой. Насколько ты поддерживаешь? Вот я, кстати, не всегда поддерживаю. Иногда хочется прям прийти и посмотреть на вот чистую голую квартиру и обставить ее, допустим, своими подушечками, своими диванчиками уже по своему желанию.
Сильно зависит от того состояния, в каком состоянии находится сама квартира. Конечно же, если это квартира, которая лет 10, и в которой уже есть какой-то текущий ремонт, в любом случае там надо смотреть. И не всегда нужно делать такой глубокий хомстейджинг. Достаточно просто привести все в порядок, сделать легкую косметику, поменять текстиль, постель, матрасы и так далее. Вот это все вот. И просто привести в легкий, красивый внешний облик для того, чтобы она просто немножко отличалась от других аналогичных квартир.
Но здесь, кстати, очень классно заметить, что если мы смотрим сервисы для аренды, и сразу видно, как отделяются квартиры, с которыми работали профессионалы,
да,
когда просто диван, кровать, шкаф, ты заходишь на следующую, там, не знаю, на следующее объявление, и видишь уже утварь, ты видишь уже красивые пледы, как это все правильно разложено, и видишь сразу ценник плюс 7-8 тысяч ежемесячно просто за то, что тебе ее красиво обустроили вот такими текстильными историями. Это очень интересный формат для доп. Заработка, потому что действительно собственники здесь упускают момент внешней оболочки. Ну что, квартира хорошая, рядом вон садик, школа, что еще вам нужно? А нужно, чтобы было приятно заходить. Это такая именно отельная история, и здесь я, наверное, соглашусь с тобой, что в первую очередь для посуточной аренды это must have. А давать в посудку бабушкину квартиру...
Ну, гиблое дело.
Да, такая странная история, зачем это делать, когда можно заработать больше? Такая упущенная выгода, которая здесь есть. Давай еще с тобой, знаешь, что обсудим? Давай расскажем о том, чего все-таки ждут потенциальные арендаторы от квартиры. Вот за что они готовы платить, кроме красивых безделушек и правильно разложенного пледа.
Арендатор готов платить в первую очередь за хорошее местоположение дома, в которой находится квартира. В первую очередь, потому что арендатор в первую очередь выбирает образ жизни. Ему важно, чтобы рядом с домом находились какие-то места, какие-то организации, там, типа школ, детских садов, магазинов, маркетплейсов или какой-то другой коммерции, для того, чтобы наиболее комфортным образом проживать в этом районе.
Ну, у нас сейчас практически каждый район, да, формат «город в городе», когда ты выходишь, видишь огромное количество коммерции. Сейчас хочется сказать фразы моего деда «от патрона до вот всего остального», ты видишь все. В новых районах есть все. Чем тогда они будут отличаться? Что вот эдакого мне нужно еще добавить в свои шесть объектов?
Нужно добавить эстетику, все, внешний вид красивый. Приятный внешний вид, в первую очередь.
А как же приятный арендодатель?
Кто ты, Миш, под этим словом?
Такой, как я, который не ходит, не надоедает. Но мне кажется, это на самом деле тоже важная история, когда регулируется это все средствами договора. Арендосъемщик чувствует себя безопасно, уверенно, что к нему там не постучатся посреди ночи, потому что пойдут проверять квартиру, или ты считаешь неважным фактором?
Это непривычный момент, на самом деле. То есть смотри, сейчас я проживаю в арендной квартире. И в первую очередь мы с супругой выбирали то место, где бы нам вместе с нашей семьей было бы наиболее комфортно и наиболее приятно находиться. То есть мы выбирали в первую очередь по району с удобной логистикой до школ, потому что детский сад у нас закончился.
Угу.
Второй момент. Мы выбирали наличие внутренней парковки рядом с домом, желательно подземной парковки. Потом уже мы обращаем внимание, как арендаторы, на саму квартиру, на то, как она распланирована, на то, какая там мебель имеется, насколько эстетичный вид она имеет и насколько комфортно в ней проживать.
Слушай, вот я дотошная как арендодатель. Я все квартиры обставляю прям как для себя, то есть вплоть до посудомоечной машины, сплит-системы в каждой комнате, полностью упакованная ванна. Ты вообще считаешь это правильно?
Это вообще само собой разумеющееся на сегодня. Я не понимаю, если вы запускаете как арендаторов семью, то почему в ней не должно быть сплит-систем в каждой комнате? Почему в ней не должно быть посудомоечной машины? Это само собой разумеющееся, это уровень комфорта, за который, в принципе, люди готовы доплачивать на самом деле.
Ну, здесь согласна, да. Качество аренды съемщиков вырастает. Вот
да.
Качество квартиры, насколько я прям замечаю эту тенденцию, потому что люди, выбирающие квартиры только по ценнику, в целом к ней так и относятся в дальнейшем.
Да,
ну, то есть дешево,
достаточно холодные отношения.
Бабушкин
да.
диван, ну, собственно, если на нем переночует уличная собака, ничего не поменяется, все хорошо.
Когда вот заходит вот такой арендатор, начинаются в дальнейшем проблемы. И вот тут уже как раз с таким арендатором нужно составлять такой договор, который бы обязывал его к определенным действиям.
И регистрировать его тогда уже в реестре,
да.
чтобы была возможность обратиться в учреждение специальное.
Да.
Так, хорошо. От чего думаешь, стоит отказаться? Вот я отказываюсь в квартирах для аренды, которые я сдаю, от посуды, от постельного белья, потому что считаю, что это такие личные факторы. Я бы не ела бы, допустим, с тарелок, которые мне оставили предыдущие арендосъемщики. Не знаю, может, это я такая, может, это тоже важно.
Предметы текстиля и посуда — не ключевой момент в длительной аренде, потому что большинство арендаторов уже имеют это свое, либо готовы просто съездить в магазин и спокойненько закупить то, что им нужно. Здесь им ключевое наличие большого количества зон хранения, это шкафы. Обязательно наличие ванны, никаких душевых кабин, потому что душевые кабины отталкивают арендаторов. Люди хотят жить в квартирах, которые есть, в которых есть ванны. Они хотят принимать ванны. И не нужно экономить на установке ванны. Это буквально там пару десятков тысяч рублей. Но зато к вам придет более качественный арендатор, который, опять же, будет готов доплачивать за это. Посуду не обязательно. Обязательно минимальная бытовая техника – это варочная панель, духовой шкаф, микроволновая печь, ну, может быть, еще и чайник, посудомойка, и, в принципе, на этом все. Кофемашина, соковыжималка – это вообще, в принципе, только по желанию.
Это уже бонусные такие, да, люксы, да, обычно,
да,
чем выше класс.
Это сегмент бизнес-плюс уже, это когда люди готовы приходить на все готовое, они говорят, мне нужно все и сразу, я готов за это все заплатить, не хочу над этим ничем заморачиваться.
Да, кстати, с покупкой тоже чаще вижу, чем больше кошелек у покупателя, тем больше он хочет готовую квартиру. Тем меньше хочет заморачиваться с прорабами, ремонтами, обстановками и совсем-совсем вот этим. Вот. Чем ниже класс жилья, тем больше идет акцент на причистовую все-таки отделку для того, чтобы сделать под себя. Иногда сделать под себя – это как раз-таки история с экономием. Потом, правда, никто ни на чем не экономит, а выходит гораздо большую сумму. Но изначальное мышление именно такое. Слушай, чуть-чуть затронули с тобой уже документальные отношения. Я, как представитель класса людей, которые сдают квартиру, обязательно заключаю договор.
В обязательном порядке.
Ни по каким другим способам не работаю, кроме заключения договора, в котором прописываются все пункты, вплоть до того, в какие дни мы платим коммуналки, в какие дни я могу приходить, потому что таким образом я хочу создать безопасность для себя. Ну и также, чтобы моему арендосъемщику тоже было понятно, на каких условиях регулировки мы будем с ним потом расставаться. Расскажи, как у тебя это проходит вот со стороны арендосъемщика, насколько для тебя это важно и прям интересно с посуточной арендой. Как там у вас обходится? Это же тоже есть определенные риски.
С точки зрения внутреннего спокойствия надо делать в обязательном порядке с каждым арендатором договор найма жилого помещения в обязательном порядке. Если вы сдаете квартиру больше, чем 3 месяца гражданину России в обязательном порядке, регистрация по месту пребывания по истечении 3 месяцев. Если это не гражданин России и у него есть вид на жительство в стране, по истечении 7 рабочих дней в обязательном порядке. Иначе возможно уголовное преследование. То есть это сегодня реальность в нашей стране. Поэтому с этим быть нужно очень осторожным и крайне ответственно к этому нужно подходить.
Ну смотри, есть такой миф, что все договоры есть в интернете.
Есть, да.
Я с больным наученным жизнью опытом, так как я в рынке уже более 5 лет, 6-й год уже идет, и я понимаю, что вот эти скачанные документы, которые вообще не соответствуют реальности, потом никаким образом не прилагают ни в суде, ни в доказательной базе, да, я здесь все-таки для слушателей настаиваю на том, чтобы была возможность воспользоваться профессиональными юристами в составлении договора. Пусть он будет один раз составлен и потом используется как шаблон, но он изначально будет полностью защищать вас как собственника недвижимости, чтобы потом не остаться, знаете, с залогом. У меня была такая история, когда мы сдали квартиру. Парень замечательный, отлично, 2 года жил, платил вовремя, все прекрасно. Потом звонит, говорит, даже не звонит, смс-ку скинул. Говорит, ключи в почтовом ящике, срочно пришлось уехать. Вы, если что, там залог себе оставьте. Я коммуналку потом вам скину. Мы очень насторожились, и когда мы прибежали в квартиру, просто я такого в жизни серьезно не видела. Там тараканы нас встретили с плакатом «Здравствуйте», потому что такая очередь из них была. Потолок был уже серо-коричневый от табачного дыма, который, вот, не знаю, был в определенном месте, конкретно в санузле. Это вообще не вымывалось. Мы потратили на клининг больше 40 тысяч рублей при условии залога в 17. И я не говорю еще про дезинфекцию, не говорю про текстиль, который весь выкинули, вплоть до матрасов. И все. И вот тебе доверие, да, при условии даже составленного договора. Поэтому надо быть все-таки внимательным, и, наверное, еще и ходить и проверять.
В обязательном порядке, да, конечно, проверять нужно. И это нужно обозначать изначально, как говорится, договориться на берегу по всем условиям, по всем пожеланиям, что хочет арендатор, что хотите вы, как собственник этой квартиры, на каких условиях вы все это будете проводить, когда, в какое время. Крайне важный момент. И лучше не скачивать договор с интернета, потому что они просто имеют базовые настройки, как говорится, и все нюансы в таких договорах в интернете, они в 99% не указываются, потому что просто очень часто бывает, что условия могут быть дополнительно индивидуальными.
Да, согласна. В этой ситуации, конечно, мы парня отпустили, потому что даже с идеально составленным договором нам было просто Ну, проще отпустить и за свой счет сделать клининг, чем искать, судиться и заниматься там потраченным временем, но иногда бывают суммы гораздо больше в расходе, и здесь действительно собственник квартиры должен быть максимально защищен для того, чтобы, ну, даже эти деньги он мог уже реализовать немножко по-другому, не собственного кармана, а все-таки найти этого арендатора.
Санкт-Петербург, 2124 год. Архитектурная экскурсия по городу.
Посмотрите налево. Перед вами жилой комплекс Куинджи, важная архитектурная достопримечательность города. Этот дом был построен компанией RBI 100 лет назад на Лиговском проспекте. Сегодня комплекс стал неотъемлемой частью его облика. Дом состоит из 8 секций с разнообразными квартирами и уникальной инфраструктурой. Внутреннее пространство двора закрыто от внешнего мира. Двор располагается на стилобате, на уровне второго этажа. Пейзажный парк, живописный ручей, уединенные пространства с лежаками, спортивные зоны, качели и беседка для наблюдения за облаками. Всем этим жители дома могут наслаждаться каждый день. При строительстве данного объекта архитекторы вдохновлялись работами художника Архипа Куинджи. Им удалось создать дом, в котором свету отводится особое место. Компания RBI известна тем, что заказывает авторские произведения искусства для каждого своего дома. Над арт-объектами, которые расположены в парадном холле и во дворе дома Куинджи, работал художник-новатор Владимир Поляков. Он создал невероятные светящиеся скульптуры в своем уникальном стиле, заставив тяжеловесный бетон парить в залитом светом воздухе. А давайте подойдем ближе и оценим сохранившуюся в первозданном виде двухэтажную парадную, где солнечный свет через большие окна проникает в холл дома и приобретает более сдержанный, благородный оттенок. RBI сегодня – это эксклюзивные, готовые и строящиеся проекты элит и бизнес-класса в историческом центре и новых престижных локациях Санкт-Петербурга. Каждый дом компании – произведение искусства со своей уникальной арт-составляющей и отличительным дизайн-кодом. За 30 лет работы RBI построила более 80 жилых комплексов и собрала большую коллекцию арт-объектов, которые выставляются внутри домов эксклюзивно для жителей. При строительстве компания учитывает контекст места и тщательно прорабатывает каждую деталь дома так, чтобы и через 100 лет его по праву называли памятником архитектуры. Выбирая дом для жизни, выберите произведение искусства. Узнайте подробности о жилых комплексах RBI по ссылке в описании.
Давай немножко с тобой про, может быть, хитрые вопросы. А знаешь, какие хитрые? Один из самых хитрых вопросов, которые мне периодически задают собственники, говорят, у нас там арендаторы живут, а мы продать квартиру хотим. Я говорю, предупреждаете? Нет, не предупреждаю. Я говорю, а как? Да, говорят, батя зайдет в квартиру, посмотрит и уйдет. Как ты считаешь, насколько это вообще корректно по отношению к жильцам?
Со стороны собственника такое мышление, оно, в принципе, логично и понятно. Естественно, он хочет сэкономить, он, естественно, хочет зарабатывать деньги, пока квартира сдается, и пока она стоит на продаже, он хочет получать доход. Это, естественно, логично. Но со стороны специалиста по недвижимости, если я посмотрю на эту точку зрения со стороны как специалист по недвижимости, я понимаю, что люди, которые на сегодняшний день снимают эту квартиру, она находится на продаже, они будут только мешать, потому что элементарно квартира просто по внешнему виду будет не готова к показам квартир. Как ни крути, у нас в нашей стране, и, скорее всего, даже в большинстве стран мира, покупатель всегда выбирает с позиции «нравится» или «не нравится». А если он видит в будущей своей предполагаемой квартире личные вещи другого человека, незнакомого, он начинает... У нас просто психологически так устроено, что человек начинает чужой образ жизни примерять на себя. И в 99% стыковка не происходит. Надо изначально договариваться с арендатором, говорить: ребятушки, я решил продавать квартиру, вот давайте вам определенное количество времени, вы найдете себе другую квартиру, а потом я выставляю на продажу. Для того, чтобы она просто визуально была готова к тому, чтобы ее купил новый покупатель. Потому что, еще раз объясню, покупатели выбирают с позиции, нравится или не нравится. Нравится мне то, что находится в этой квартире, либо не нравится. Если он увидит покупатель, грубо говоря, трусы другого человека, он сразу скажет, нет, мне такое не надо.
Угу.
Потому что просто Согласна. Она визуально непривлекательна.
Согласна, да. Ну, хорошо, смотри, вот представим, мы нашли квартиру, обставили ее красиво, она готова, мы готовы заселять жильцов. А вот что, если что-то произойдет, если потоп произойдет? Вот, а как налоги платить? Вот такие вопросы часто бывают. Я думаю, что не стоит сейчас нашим слушателям переживать. Мы, наверное, обсудим сейчас с ними эти вопросы, которые у них возникли. И стоит ли вообще, как ты считаешь? Вот я считаю, да. Стоит ли сдавать квартиру, которую вы вскоре планируете продавать? Вот я купила квартиру для мамы, сделала в ней дорогущий ремонт, красивучий. Но так получилось, что мама решила пока не приезжать, а квартира готовая стоит. Она в ипотеке, она должна как-то себя хотя бы отбивать, поэтому заселила до квартирантов с учетом того, что квартирант обязательно раз в неделю делает полный клининг и предоставляет мне отчет. Причем я еще свою помощницу по дому туда отправляю, и я знаю, что происходит в квартире. Мне вот все рассказывают, я знаю, что там чисто, аккуратно, и все с ней в порядке. А вообще, ты как считаешь? Вот купили квартиру детям. Дети переедут там через несколько лет. Ремонт сделали, сдавать стоит?
Если нужно сдавать, почему бы нет?
Ну, если
нет такой необходимости,
пусть
стоит. Господи, она же для детей создана. Вы же изначально же, когда покупали квартиру детям, вы понимали, что эта квартира может просто стоять какое-то время, там год, два, три, четыре, там, может быть, больше. И если вы готовы ее сдавать, почему бы не сдавать? Опять же говорю, все вопрос договоренности с тем человеком, который будет ее снимать. Ты договорилась с тем, что каждую неделю в этой квартире будет за счет арендатора?
За счет, конечно.
Конечно, за его счет.
Коммуналки и сверх арендной платы.
Все, он пошел на эти договоренности, он подписался и сказал, ребятушки, все, вопросов нет, все, я буду делать. И это нормально на сегодняшний день.
О чем еще надо помнить, когда вот такую квартиру все-таки решил сдать? Наверное, все-таки, может быть, какие-то правовые аспекты обязательно указать, что есть определенный, может быть, срок аренды. Да, там сдаю на 5 лет. Хочешь, не хочешь, через 5 лет съехать должен. Я именно про обозначение какого-то срока для жителя. То есть человек заезжает в квартиру, он же может там годами действительно жить. Да, подписал на 11, через 11 месяцев переподписал, и все. Но я четко понимаю, что через 2 года, допустим, мой ребенок заканчивает школу и переезжает в эту квартиру. Стоит ли сразу обозначить человеку, что смотри, друг, вот ты сейчас заезжаешь, но ровно через 2 года я квартиру сдавать перестаю. То есть, если ты съедешь раньше, it's okay. Если ты планируешь жить дальше, ну смотри, 2 года да, а потом дальше нет. Или не предупреждать.
Лучше предупредить.
Если ты четко уже понимаешь.
Ну, да? Конечно, да. Это же, опять же, вопрос человеческого отношения к другому человеку. Правильно? Если ты достаточно честен с ним и говоришь, что, ребят, вот 2 года снимаете, а потом... Мне нужно, чтобы она была свободной. Просто изначально говоришь ему об этом, и все.
Угу.
Все хорошо.
Классно. Слушай, знаешь, какой еще интересный вопрос у меня есть на обсуждение? Вот соседи. Это же всегда, да, либо друзья, либо враги. Ты либо с ними в хороших отношениях, либо в плохих. Насколько стоит предупреждать соседей о том, что ты сдаешь эту квартиру? Я никогда так не делала.
Мое личное мнение, предупреждать соседей не стоит. Объясню почему. Потому что это мое личное дело. Я сам решаю, что делать с моей собственной недвижимостью и получать условное согласие других соседей, благословение, как говорится, на то, чтобы сдавать мою собственную квартиру, мне не нужно. Я могу их уведомить. Ребята, вот у меня арендаторы. Все, идите, дружите с ними. По всем вопросам к ним. У меня с ними договор. Меня не тревожьте.
Угу.
Если они шумят... Нарушает общественный порядок. Все вопросы к ним.
Ну, или к полиции тогда.
Или к полиции сразу, да. Кстати, вопрос по поводу подтоплений, затоплений, порчи имущества. Если вы, например, ваш арендатор затопил квартиру, как этого избежать? Единственный способ сделать цивилизованным образом, это сделать страховку.
Кстати, страхуешь объекты вне ипотеки?
Обязательно.
Слушай, ну, это на самом деле риэлторская такая история, потому что клиенты часто при любой возможности отказаться от страхования, такие, все, мы отказываемся. Я говорю, страхуйте жизнь. Нет, мы вообще-то жить долго будем. Я говорю, страхуйте объект. Да зачем нам, мы аккуратные? Никто не смотрит дальше. А вот агенты, которые уже нахлебались вот этого всего, даже не ипотечные квартиры, у меня все застрахованы. Это какие-то небольшие деньги, там порой на однокомнатную, это порядка там, 5000 в год нужно застраховаться, чтобы в случае того, если мой квартирант затопит мою квартиру еще и соседнюю, мне выплатили страховые денежки, а не достали их из кармана. Вроде бы, ну, очевидно, но момент ситуативной экономии прям пеленой на глаза ложится, и люди вообще об этом забывают.
Причем они думают, что они экономят. На самом деле этот момент может оказаться ключевым, особенно в городе Сочи. Наверняка все мы слышали, что город Потопы, Сочи постоянно подтапливает.
Постоянно, да.
Постоянно. И я всем покупателям, всем собственникам квартир в Сочи говорю: ребята, страхуйте свою квартиру от наводнений. Страхуйте свой автомобиль от наводнений. Единственный способ защитить свое имущество в Сочи – это страховка. Потому что там очень часто происходят залповые ливни. Мой автомобиль застрахован в обязательном порядке. Потому что я понимаю, где бы я его ни поставил, может произойти какой-то форс-мажор, его зальет, и единственный способ его восстановить либо заменить – это страхование.
Да, согласна. Ситуативная экономия – это не про движимое, недвижимое имущество. Это не те деньги, ради которых можно сейчас экономить, чтобы потом где-то попасть. Лучше сразу соломинку, знаете, тебе, себе и всем вообще подложить. Слушай, вот такой еще вопрос у меня есть, раз мы начали уже про страхование. При покупке квартиры в ипотеку страхование жизни идет обязательным, но и страхование объекта у нас тоже идет обязательным. Вот что со сдачей квартиры? Если она принадлежит тебе, это понятно, что ты можешь делать все что угодно, а если квартира ипотечная?
По факту банки не проверяют этот момент, и я не слышал таких случаев, чтобы банк требовал прекратить сдачу квартиры. Ни разу с 16 лет я этого не слышал. И, возможно, этот момент в скором будущем будет изменен, потому что у нас все-таки постоянно законы улучшаются, усовершенствуются. Не считаю таким страшным моментом, если у вас квартира в ипотеке, и вы ее хотите сдавать. Не считаю тем моментом, что вы обязаны предупредить банк. Прям должны. Ну, лучше, конечно, да, сказать, предупредить: ребятушки, я хочу сдавать квартиру в аренду, вот я ее дополнительно застраховал для того, чтобы все было хорошо, все окей, у меня все страховки имеются. И я не думаю, что банк откажет в этом случае, хотя этого вообще, в принципе, не делают. И никаких последствий на сегодняшний день в законе я не вижу, чтобы, например, банк выставил какое-то требование в виде какого-то штрафа, неустойки, потому что даже в кредитном договоре этого не прописано.
Да, про неустойку, да, но все-таки если мы говорим про регистрацию договора в Росреестре после 11 месяцев, я бы, наверное, все-таки настаивала тоже на этом. Если хотите спать спокойно, платите налоги. Это не такая большая сумма для того, чтобы... Если мы говорим про сдачу одной квартиры, да, может быть, вы там и никому не помешаете. А если у вас какой-то большой потоковый оборот, несколько квартир в аренде или вообще бизнес арендный, то здесь, конечно, мне кажется, без документов дополнительных не обойтись для того, чтобы просто не переживать и уже на новые дороги тоже скидываться, правильно?
Все верно, да.
Через налоговую часть. Как ты вот оплачиваешь как арендосъемщик или там как арендодатель принимаешь оплату? Я за все-таки чистую историю.
Абсолютно согласен. Укрытие от налогов, сокрытие налогов, налоговый сегодня может сделать в два счета.
На самом деле, да. Да,
по любым транзакциям. По любым транзакциям налоговая может выставить вам штраф, а если это сокрытие налогов в особо крупных объемах, это уголовное дело, ребятушки. В том числе при продаже недвижимости и в том числе при аренде недвижимости. Если вы не платите налоги, то будьте готовы, что, возможно, на вас могут завести уголовное дело. Вот это, опять же, та же самая история, вопрос безопасности. И не стоит играть в шутки с государством, потому что все-таки в нашей стране на сегодняшний день все идет к тому, чтобы легализовывать свой собственный бизнес, платить налоги и, как говорится, жить спокойно. Я обеими руками за то, чтобы платить налоги и не переживать за свое собственное будущее, и чтобы ко мне в будущем не пришла камеральная проверка, не пришел Росфинмониторинг и все сопутствующие
боже
службы.
Боже упаси.
Да, потому что это большие проблемы именно с государством.
Согласна, да. Давай поговорим про стоимость все-таки аренды. Такой животрепещущий вопрос. Стоимость аренды растет. И растет, если мы говорим про Краснодарский край, про наш регион, она растет неумолимо. У нас увеличивается стоимость недвижимости, у нас увеличиваются процентные ставки, у нас увеличивается проблематичность взять квартиру, потому что каждый пятый гражданин России имеет, к сожалению, испорченную кредитную историю. Вот эти все ипотечные истории тоже потихонечку заканчиваются. Аренда растет, людям продолжать нужно где-то жить, расширяться, менять жилье, и арендный бизнес – это все-таки бизнес с деньгами. Вот сколько сейчас из чего вообще должна складываться арендность?
Ну, Марин, смотри, все же, опять же, логично. Для того, чтобы понять, сколько стоит по арендной ставке твоя собственная квартира, в первую очередь, что нужно сделать? Сделать сравнительный анализ конкурентов. То есть кто за сколько и что сдает. Это первый момент. То есть для того, чтобы просто ориентироваться в ценообразовании. Дополнительные условия — это местоположение, планировка.
Наполняемость.
Наполненность квартиры, да, ее эстетичный вид в обязательном порядке. Наличие парковки и дополнительных вещей, которые находятся во дворе, на районе, вот это все. И плюс еще здесь может быть добавлена статусность самой квартиры. То есть чем выше квартира по статусу...
Статус ЖК ты имеешь в виду?
Статус жилого комплекса, да. То есть одно дело, ты живешь где-то на окраине, там, в трехэтажке, другое дело, ты живешь в центре Краснодара, и совершенно другие цены получаются.
Круто. Давай немножечко резюмируем наш сегодняшний разговор. Самое важное, что нужно помнить, о том, что сдавая квартиру в аренду, во-первых, она должна быть красивая, чистая, ухоженная. Давайте забудем про ковры на стенах, про трильяжи, которые до сих пор стоят. Господи, где они их берут? До сих пор это уже какой-то раритетный такой экспонат. Про то, что договор все-таки должен быть зарегистрированным и чистым, в первую очередь, чтобы обезопасить себя. Оплаченная страховка на объект недвижимости. Ну и хорошее настроение. Правильно?
Да, да. Если вы планируете сдавать квартиру, нужно понять в первую очередь, вы сами будете этим заниматься, как вторая вам, третья, четвертая и какая-то другая работа, да? Потому что все-таки это какая-никакая, это работа. Либо вы хотите не заниматься этим делом вообще, не хотите в этих процессах участвовать, то тогда лучше нанять каких-то спецов, в любом случае, которые будут...
Конкретных, пожалуйста, да, каких-то.
Специалистов по доверительному управлению,
конечно, да,
да, конечно, которые будут заниматься...
в этом ежедневно. Которые понимают рынок. Потому что просто так... Порой есть, знаешь, агенты, которые говорят, мы там тоже сдаем, но в рынке ничего не понимаем. Тогда какой в этом смысл? А с доверительной это очень круто сейчас, особенно если покупаете квартиру в другом регионе, ездите каждый раз проверять квартирантов, что осталось, мыть полы, собирать деньги, искать их потом где-то по степи. Тоже такая история. Вот через доверительное управление совсем небольшие суммы. Я знаю, что совсем небольшие суммы берут доверяльщики, которым можно доверить, собственно. И уровень безопасности и комфорта точно возрастает. С вами были Марина Маньянова
и Олег Журавлев
и подкаст «Продается квартира». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставляйте комментарий.
До новых встреч!